Приветствую вас именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот лето, вот июль, и вспоминается детство. Поднимите, пожалуйста, руки те из вас, кто ездили в детские лагеря. Детские, пионерские, неважно. Есть такие люди? Есть, были в лагерях. Хорошо. А теперь те из вас, кто у костра, в лагере или не в лагере, но главное, что ночью у костра слушал или рассказывал страшные истории. Скажите, есть такие люди. Значит, страшная история у костра – это, в общем, знакомо. Это общее, это в разных культурах, это в разных традициях. Значит, страшность она в чем? Вот сзади лес, силуэты деревьев высятся, и это колышется, и час-два ночи. И вот история сама страшная, и вот это вот страшность, да? Но впереди костер, вокруг друзья, дома в городе мама с папой. То есть, вообще говоря, все, в общем-то, нормально. Так что, на самом деле, эти истории страшные, но страшные так со стороны. А, в общем, по большому-то счету, они далеко не столь страшны, как кажется. Сегодня мы услышим действительно страшную историю, которая страшна далеко не так, как кажется. Нет там мамы, нет там папы, нет там костра, есть Иисус. И это все меняет. Но если страшная история у костра часто рассказывается, ну вот просто для того, чтобы, ну вот как-то приятно провести время. Если они рассказываются для того, чтобы, ну вот адреналинчик такой был, ну вот как страшно, но не совсем. То эта история рассказана не случайно. Евангелист Марк отлично знает, что делает, и тем более знает, что делает Дух Святой, когда вкладывает в уста Марка в эту историю. Мы сегодня будем необычно делать. Я попрошу вас открыть Евангелие от Марка, 6 главу, начиная с 46 стиха. Мы не будем вставать и читать Священное Писание вместе, но я думаю, что все равно мы будем его читать, потому что мы будем обращаться к этой истории. Еще одна необычная вещь, за которую, наверное, Павел Бегичев поставил бы мне двойку, если бы я был у него студентом на курсе по проповеди. Я не студент на курсе по проповеди, поэтому двойку поставить, в общем, некому. Вот, но я понимаю последствия данного шага. Шаг состоит в следующем. Когда мы проповедуем, очень полезно сформулировать и для себя, и для других тему проповеди, а затем сформулировать, ну, какие-то 3 или 4 пункта этой проповеди. Полезно это и для проповедника, он четко знает, о чем будет говорить. Полезно это и для слушателя, ну, потому что удобно конспектировать, и потому что потом, через неделю, когда Леша Корнилов спросит, что было на проповеди, вот на этот вопрос просто легко, ну, относительно легко ответить. Так вот, что я сегодня сделаю. Тему проповеди я вам сообщу. Ну, потому что проповедовать совсем без темы было бы странно. Ну, как вот в «Алисе в стране чудес». Да, скажите, пожалуйста, Кисонька, куда мне идти? Она говорит, а Кисонька говорит, а это зависит от того, куда ты хочешь попасть. Вот, а мне все равно, куда попасть, говорит Алиса, тогда и все равно, куда идти, отвечает Кисонька Чеширская. Да, вот тут, в общем, все достаточно понятно. Поэтому тема-то у нас сегодня будет. Что же касается плана, мы будем идти за историей, будем следовать за рассказом. И я надеюсь, план этот так или иначе сложится у вас в голове. Открою маленький-маленький секрет. План этот у меня есть. Но я не буду его озвучивать, как вот первое, или второе, или третье. Тему я сформулировал бы словами даже не из этого Евангелия, а из Евангелия от Матфея, из параллельной истории в Евангелии от Матфея. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». И ответ Иисуса – «Он же сказал, иди». Вот это «Он же сказал, иди» есть тема того, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Я думаю, что даже для евангелистов эта история была страшной. Обычно, вот у нас есть 3 так называемые синоптические Евангелия, Евангелие от Матфея, Марка, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, и несколько в стороне от них Евангелие от Иоанна. Так вот, обычно истории находятся в синоптических Евангелиях. У Иоанна ну, они повторяются, но в каком-то другом, несколько видоизмененном виде. То есть рассказывает Матфей, Марк, Лука. Ну, Иоанн, может быть, рассказывает, может быть, не рассказывает, может, рассказывает по-другому. В этой истории Лука о ней не говорит вообще. Матфей и Марк говорят, и к ним присоединяется Иоанн. И еще один момент. Матфей рассказывает историю, о которой умалчивает Марк. Почему? Ну, об этом мы с вами будем говорить. Страшная история начинается на самом деле с того, что могло бы казаться великим триумфом. Кормление 5000. Мы говорим часто, что Иисус накормил 5000. На самом деле это неправильно, неправда, потому что отмечается в Евангелии, что это было 5000 мужчин, детей и женщин в этот вот счет не брали. На самом деле их было достаточно много, гораздо больше. Некоторые предполагают, ну так чисто статистически, что могло быть 1012. И вот 12 коробов остались от каждой 1000 по коробу несъеденному. Но это в данном случае только предположение. Понятно, что их было больше. И смотрите, как складывается ситуация. Именно поэтому я сегодня ссылаться буду на несколько Евангелий, потому как вот каждый из них дополняет историю. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Я исхожу из предположения, что это один и тот же рассказ, что это один и тот же эпизод. 6 глава, с 14 стиха. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Вот все круто. Люди поели, люди рады, люди довольны. И они вспоминают заветное пророчество и говорят, что в конце времени, в конце мира придет пророк. И они решают, вот Иисус, тот самый пророк. И они хотят так вот незаметно, аккуратно, но резко и решительно взять его и сделать царем. Вот, говорят они, появился царь. Ученики, наверное, думали, вот оно, наше время. Вот он, наш момент. Вот так и будет развиваться, вот так и будет работать царство. Значит так, хорошая проповедь, песня прославления, бесплатное кафе. Причем такое бесплатное кафе, чтобы еще домой с собой взять. А ведь на следующий день мы еще придем. И опять будет хорошая проповедь, песня прославления и бесплатное кафе. Все здорово. Я думаю, что ученики даже готовы были еду раздавать и корзины собирать. Все нормально. Идеальнейший вариант. И честно говоря, по своей человеческой природе, я бы, наверное, тоже от такого не отказался. Хорошая проповедь, песня прославления, бесплатное кафе. И все это каждый день. И толпа вот буквально напирает на Иисуса. Толпа буквально хочет схватить его для того, чтобы осуществить свое желание, осуществить свое видение этого мира. А Иисус понимает, что еще не все. Иисус понимает, что так этот мир устроен не будет. Иисус отлично знает, что не было еще Голгофы. Иисус отлично знает, что за грехи не понесено еще наказание, не отдана еще его жизнь. И мы читаем достаточно резкое высказывание в Евангелии от Марка, 6 глава, 45 стих, и у Матфея в 14 главе это повторяется также. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ». Иисус не просто просит учеников, говорит, ребята, переплывите. Мы читаем, он понудил, он вынудил их. Он говорит, так, вот отсюда быстро в лодку и уплываем. Я предполагаю, что они сопротивлялись. Я предполагаю, что они говорят, смотри, Иисус, какой момент. Смотри, как все здорово. Какая тут Вифсаида, какая тут лодка. Он говорит, так вот, я еще и думаю, что подтолкнул он эту самую лодку. Но это такое личное предположение. Почему? Потому что Иисус действует далеко не всегда так, как хотели бы этого мы. И далеко не всегда то, что кажется нам предвестником победы, это и есть Божий план. Они готовы были сделать его царем раньше времени. Он будет царем, Но сначала должен быть крест. Сначала должно быть распятие, смерть. Сначала должно быть воскресение. Сначала должны быть столетия, тысячелетия жизни и служения церкви. И вот тогда, когда все это завершится, вот тогда он будет царем. То, чего мы ожидаем, далеко не всегда совпадает с ожиданиями Бога. Иисус отпускает людей. 46 стих. Иисус отпустил их, пошел на гору помолиться. Это время, когда он молится один. Ни один евангелист не рассказывает нам о том, о чем он молится. Мы знаем только, что обычно вот эта уединенная молитва Иисуса сопровождает его в самых переломных моментах его земного служения, его земной жизни. И вот тут начинается переломный момент. Тот момент, когда надо отказаться от легкого и выбрать истинное. У Виктора Кротова есть замечательная книжка детская, называется «Волшебный вазок». Вот если у вас есть дети, даже уже взрослеющие дети, или если вы сами любите читать хорошие, глубокие, мудрые книжки, ну, я понимаю, что «Волшебный вазок» выходил в 90-е годы. Сейчас, наверное, его найти и купить будет достаточно сложно. Но попробуйте, найдите, купите. Это тончайшая вещь, это глубочайшая вещь. Там некий мальчик, зовут его Вагик, вместе с собакой, которую зовут Песик Тузик, путешествует в неком волшебном вазке. Волшебный вазок, вазок – это его сознание. Это его внутренний мир. И обитатели волшебного вазка – это обитатели внутреннего мира этого самого мальчика Вагика. И вот к Вагику подскакивают огненные всадники. И говорят: садись, что за лошадка такая неказистая у тебя? Что за вазок такой? Садись, быстро довезем, до цели довезем, до источника. Но мальчик понимает, что к этой цели ускоренных путей нет. Мальчик понимает, что огненные всадники при всей своей красивости не смогут привести его, и да и не должны вести его к Божьему источнику. Понимаете, не надо заменять христианский рост духовным фастфудом. Вот не надо. Кстати, я знаю, что сейчас модно критиковать всякие Макдональдсы, Бургер Кинги и прочие американские заведения. Я этим не занимаюсь и заниматься не буду. Ну, хотя бы потому, что бургеры сам очень люблю. Причем такие хорошие, большие, жирные, не обязательно из Макдональдса, места, где бургеры делают гораздо лучше. Но там бургер перестает быть фастфудом. Там нужно подождать, пока он будет сделан. Может, он остается вредным, я не знаю. Я предпочитаю, к сожалению, закрыть на это глаза. Наверное, это плохо. Да, но это не фастфуд. Остерегайтесь духовного фастфуда. Вместо того, чтобы соблазняться и кормить своих учеников вот этим самым фастфудом, Иисус идет и обращается к Отцу в молитве. А вот дальше начинается страшная история. Вечером, читаем мы в 47 стихе, лодка была посреди моря, а он один на земле. Иоанн дополняет и уточняет в 19 стихе, проплыв около 25 или 30 стадий, то есть 4,5-5 километров, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Значит, они уже далеко отплыли вперед, но у них возникла проблема. И увидев их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Читаем мы у евангелиста Марка. Что происходит? Происходит несколько моментов. Ну, во-первых, некоторые задают вопросы о том, а как Иисус мог их увидеть, там 4 километра. Пытаются ответить, ну вот рельеф местности, вот горное море, это горное озеро и так далее. На самом деле, я думаю, вопрос, как Иисус мог их увидеть, вторичен. Слушайте, если мы принимаем, что Он подошел к ним на поводе, что Он шел к ним по воде, то спрашивать, как Он их увидел, ну, это как-то уже, вот извините, потому что гораздо сложнее поверить в то, что Иисус подошел к ним по воде. Опять-таки, некоторые говорят, особенно либеральные ученые, либеральные исследователи говорят, ну вот вы знаете, в этом озере, в этом море была такая отмель, была такая дорожка. Иисус знал эту дорожку. И Он по этой дорожке к ним подошел. Ну, вопрос. Как плотник знал, а рыбак Петр и окружавшие его не знали? Потому что когда Иисус говорит Петру, иди по воде, Петр не говорит, да-да-да, я в курсе, тут дорожка есть, мы сейчас тут этот фокус устроим. Ничего подобного. Евангелист буквально рассказывает, что Иисус пошел к ним по воде. Зачем? Что происходит в этот момент? Во время кормления 5000 ученики увидели чудесное Божие дело. Они увидели, как Бог может сверхъестественным образом решать любые проблемы. И это действительно круто. Проявив послушание, они отправляются вперед. Они отправляются по этому самому морю, по этому озеру. И застревают. Обратите внимание, они налегали на весла, но вперед не продвигались, потому что ветер был в противоположную сторону. Они не могли совладать с этим морем. Они не были в физической опасности. Это не то, что лодку вот сейчас перевернет. Это просто то, что мы работаем, мы действуем, мы послушны, но ничего не происходит. Друзья мои, послушание гарантирует вам то, что Бог будет расположен к вам, потому что вы слушаетесь Ему, Его. Но послушание не гарантирует вам быстрых результатов нашей с вами деятельности. Послушание Богу не гарантирует, что сразу все будет круто. Те из нас, кто знают по себе лично, что такое богословское образование, семинарское образование, знают, как это бывает тяжело. Я встречал людей, которые говорили, участие на третьем, на четвертом курсе, ну не мог Бог дать мне такое серьезное, такое сложное, такое невыполнимое задание. Послушание иногда бывает тяжелым. Те из нас, у кого есть семья, жена, муж, дети, тем более знают, каким тяжелым, каким изнуряющим может быть послушание. Когда ты говоришь, Господи, я же все делаю. Вот ты мне сказал так делать, я делаю. А результатов нет. А меня почему-то относят в противоположную сторону. Если меня спросить, Олег, вот ты что предпочитаешь? Чтобы было как в поле, когда Иисус кормил 5000? Или как в лодке, когда вот эти ученики пытались переплыть на другую сторону? Вы знаете, по человеческой природе я бы предпочел поле. Но жизнь зачастую бывает больше похожа на лодку. И в этот момент появляется Он. И увидев их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Все страннее и страннее, все чудесатее и чудесатее. Как это Он хотел их миновать? Каким образом? Почему? Зачем? Не знаю, вспомнили ли об этом ученики, но вы, я думаю, сразу вспомнили, что говорит Иов в 9 главе, начиная с 8 стиха. Иов в своих страданиях, в своих переживаниях начинает замечательно понимать Бога и то, как Бог работает в этом мире. И вот какое наблюдение делает Иов. Иова 9 глава, 8, 10 и 11 стихи. Он, то есть Бог, Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. 10 стих. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. 11. Вот Он пройдет передо мною, и не увижу Его. Пронесется, и не замечу Его. Возьмет, и кто возбранит Ему? Кто скажет Ему, что ты делаешь? Участие Бога. Я предостерегал и себя, и каждого из нас от духовного фастфуда, от быстрых путей к росту. Но есть еще одна вещь. Каждому из нас важно быть очень внимательными, чтобы видеть, замечать Божие присутствие, Божию помощь. Они были так испуганы, они были так напряжены, они предпочли бы спать этой ночью, а им предстояло грести, что когда Бог появился в их жизни, когда Иисус появился в их жизни, они приняли Иисуса за призрака. Кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание на то, что эти ребята проявили таки духовность. То есть они сказали, это призрак. Призрак, в принципе, существо духовное. Но только не из того духовного мира. И каждому из нас в этом плане надо быть очень аккуратными, потому что в нашем мире тоже всякой духовности навалом. Да, когда говоришь духовность, вот можно иметь в виду под этим все, что угодно. Иисус как бы хочет пройти мимо них. Но Он хочет одного. Он хочет, чтобы они заметили Его. И здесь нам опять понадобится два евангельских рассказа. В 49 стихе 6 главы Марка они, увидев Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели Его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это Я, не бойтесь. Но ведь ситуация на этом не кончается. Ситуация не кончается, потому что у Матфея в 14 главе параллельное место, которое нас, собственно, сегодня интересует, 28 стих. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он говорит, «Не бойтесь, это Я». Петр говорит, «Если это Ты, докажи это. Если это Ты, яви свое чудо». Иисус говорит, иди. Теперь внимание. В христианском кругу и в кругу христианских проповедников есть такие модные темы, модные приемы. Один из этих модных приемов – осуждать Петра. Ну что, мужик такой, говорит чаще всего не к месту, ну, по крайней мере, до Дня Пятидесятницы, да? А поспешно отрекся от Иисуса трижды. Вот Петр, понимаете. И в этой ситуации тоже. Иногда обращают внимание на то, как Петр тонул. Я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на другое. Кстати, осуждать Петра, пинать Петра – дело, в общем-то, даже неэтичное. Ну, хотя бы потому, что у Петра вот в данном случае нет возможности нам с вами ответить. Ну, то есть, наверное, как-то сверхъестественным способом такая возможность есть, но он ей не пользуется. Да? Ну вот, попинал, и все. Я, правда, иногда думаю, что ожидает проповедников, любящих вот этот приемчик, попинать Петра, при встрече со святым Петром в вечности. Вот думаю, и мороз у меня по коже пробегает, потому что, каюсь, грешен. Так вот, кроме Иисуса был один человек, который прошел по воде. И этого человека зовут Петр. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Петр сделал шаг. И это был шаг веры. Но Петр сделал еще нечто более важное. Дальше мы читаем, что он испугался, он начал утопать. И после шага Петра мы слышим крик Петра. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. И опять-таки, друзья мои, иногда этот фрагмент читают примерно так. Иисус вылавливает купальщика Петра, хватает его за руку и читает ему нотацию: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Слушайте, те из нас, у кого есть дети, поймут. Те из нас, у кого живы родители, тоже. Те, кто не вписывается ни в ту, ни в другую категорию, был когда-то в этой категории, тоже поймут. Когда отец достал из воды барахтывающегося, тонущего ребенка, он не будет читать этому ребенку нотацию. Он будет просто рад, что этот ребенок жив. И слова Иисуса: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Это скорее слова отца, которому горько. Всех тех чудес, что после всего того великого, что было явлено, его дитя так и не научился веровать. «Ну что ж ты, сын мой, ведь я ж тебя учил плавать. Что ж ты делаешь? Как ты мог?» Вообще говоря, в этот момент жизнь Петра в капле воды отражает христианской жизни. Да, бывают банкеты. И это круто. Здорово участвовать в этих банкетах. Здорово, когда Бог ведет нас на эти банкеты. Это круто. Кстати, друзья, если кто-нибудь когда-нибудь решит пригласить меня, мою семью, и Пашу Бегичева, и его семью на бургеры, я думаю, мы не откажемся. Павел, здесь нет? Паша, откажешься, нет, от бургера? Уже готов. Вот он уже готов. Вот. Но дело-то в том, что банкет, ведь он не каждый день. А вот то, что произошло с Петром, оно каждый день. Вот так работает с нами Бог. Вот это, друзья, не огненные всадники. А это путь освящения, это путь очищения, состоящий из этих двух частей. Я делаю шаг веры. Но когда веры не хватает, а ее быстро перестает хватать, я взываю к Богу о милости. Он направляет меня в этом шаге веры, и он отвечает на мой призыв о милости. Мы читаем у Марка: «И ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились». А дальше Марк объясняет анатомию происшедшего. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И опять проповедническое искушение. Ну что ж они, ученики, окаменевшие такие? Вот если бы нам столько хлебов, мы бы поверили. Но Марк говорит не об этом. Марк говорит об общей проблеме состояния человеческого сердца. Марк говорит о том, как сложно бывает понять Божий способ действий. Этот способ, который настолько отличается от нашего человеческого. Несколько по-другому описывает это Матфей в параллельном фрагменте, 33 стих. «Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: истинно ты Сын Божий». Они не вразумились чудом, но сейчас они склоняются перед Ним в поклонении, в прославлении. Истинно ты, Сын Божий. Иди, говорит Иисус каждому из нас. Иди по этой христианской жизни. Какая же она? Это самая христианская жизнь. Чего ожидать, вступая на эту тропу? К чему готовить наших детей, наших наставляемых, участников наших домашних групп? Уверяю вас, кормление 5 хлебами 5 с лишним тысяч человек – это реально. Это бывает. Уверяю вас, по милости Божией и физические, и духовные банкеты в жизни – это событие вполне реальное. Оно бывает. Это событие, за которое мы можем благодарить Господа. Уверяю вас, когда-то будет время, и оно обязательно наступит, когда мы придем в Божие Царство, и мы окажемся на величайшем банкете. В Откровении Иоанна Богослова, когда речь идет о восхищении церкви, когда речь идет о том брачном пире, описывается не лодка на море, а именно брачный пир. Так что мы идем туда. Но наряду с этим христианская жизнь часто выглядит несколько иначе. Она состоит из 3 этапов. Бог ставит перед нами задачу веры. Это 1 этап. Отплывите на лодке. Переплывите на другой берег. И можно начать говорить: Господи, по-моему, не то время, по-моему, не так это все устроено, по-моему, здесь можно было бы лучше сделать. А можно выполнить эту задачу? Послушаться? Бог дает нам силы, чтобы пойти. Это 2 этап. То есть Он призывает нас к послушанию и ведет нас в этом самом послушании. Послушание, которое требует времени, которое требует усилия, которое требует молитвы, которое, скажем, больше невозможно без молитвы. «Иди», – сказал он Петру, и Петр пошел. И когда этой веры не хватает, Бог протягивает свою руку милости и по-доброму так, по-отечески говорит: «Что ж ты, маловерный?» И мы падаем на колени и прославляем Его. А закончу я вот чем. В детстве ездил я на дачу, в деревню. Любил читать книги. Книги читал по ночам, так, чтобы никто не видел. В темноте. Кстати, руками по Брайлю в темноте читать гораздо проще. Ну, то есть даже вот лампочку зажигать не надо. Вот просто в полной темноте. И вот книги, что-нибудь такое, американская про индейцев. И темно, и 2 часа ночи, и все спят, а ты читаешь. И захватили в плен вождя, и захватили в плен его девушку, его возлюбленную. И вот эта возлюбленная лежит, связанная по рукам, ногам, и точит уже ножи, и готовятся топоры. И сейчас, вот сейчас, вот сейчас ее казнят. И страшно, и жутко. И она кричит, и она зовет на помощь, и никто не приходит на помощь. И тебе становится не по себе. И ты открываешь последнюю страницу этого американского романа. И песочек, и пляж, и Калифорния, ну или Флорида. И океан плещется, и он, и его возлюбленная на берегу, на песочке, на этом самом. И детишки у ног играют. И ты понимаешь, что все там кончилось хорошо. И ты в более спокойном состоянии, в более спокойном настроении возвращаешься к тому месту, которое читал. И опять этот лес, и опять эта жуткая история, и опять этот кошмар. И опять она кричит. И ты хочешь сказать ей: не кричи, не надо. Я знаю, чем все это кончится. И вот когда волны захлестывают, когда мы говорим: Господи, помилуй, Он берет нас за руку и напоминает о брачном пире, о великой брачной вечере. Маловерный, ты ведь знаешь, чем это кончится.